Владимир Мороз. Над облаками. Глава первая. Свист ветра, страх пустоты, бешеный стук сердца и секунды томительного ожидания, кажущиеся вечностью, исчезли, как только Иван ощутил привычный сильный толчок. Подвесная система натянулась, принимая на себя вес тела и переводя его в привычное вертикальное положение. Молодой человек поднял худощавое лицо вверх, где медленно наполняясь, разворачивалось белое полотнище, затормозившее скорость падения. После того, как парашют окончательно раскрылся, Иван перевел взгляд и осмотрелся. Рядом, сквозь полутьму наступающего утра, еле различались светло-тусклые пятна других куполов. А где-то там, за плотной пеленой низких облаков, раздавался гул транспортных самолетов, которые, выбросив десант, монотонно и басовито гудя мощными моторами, медленно набирали высоту, уходя на юго-восток и восстанавливая потревоженную тишину этих мест. Машины возвращались на аэродром, откуда взлетели почти 3 часа назад. Мысленно пожелав им удачного полета, Иван, напрягая зрение, стал смотреть вниз, пытаясь определить направление сноса, медленно оттаскивающего парашют в сторону чернеющих деревьев. Внизу, прямо под ним, проступала большая поляна, окруженная со всех сторон густым лесом. Невдалеке, чуть севернее, раздавались крики первых петухов. Там, наверное, находилась какая-то деревня. Вот, поднимая пыль и громко стуча копытами, по проселочной дороге пронесся всадник на темной лошади и умчался куда-то по узкой лесной тропинке, скрытой за густыми кронами. Восточнее, далеко на горизонте, где небо, казалось, было светлее от просыпающегося солнца, угадывался силуэт высокой кирпичной трубы. «Странно», — мелькнула мысль. «Комбат сказал, что выброска будет в глухом месте». Хотя кто его знает, может это какой-нибудь забытый богом старый развалившийся заводик? Земля быстро приближалась. Полная амуниция, оружие, саперная лопатка, противогаз, подсумки с патронами, гранаты, котелок и заполненная водой фляга только усиливала скорость. Прижатая сзади СВТ сильно давила на шею. Немного сдвинув ее в сторону, парень плотно сжал ноги, готовясь к встрече с твердой поверхностью, внимательно вглядываясь во все быстрее приближающуюся траву. Удар последовал неожиданно. Не стараясь удержаться на ногах, Иван несколько раз перевернулся и распластался по земле. Винтовка больно ударила затвором в спину. «Синяк будет», — подумал солдат, поморщившись. Затем схватил одну из строп и стал сильно тянуть к себе, гася завалившийся на бок купол. Хорошо, что совершенно нет ветра, иначе все было бы намного сложнее. Могло бы и в лес отнести, а там уж как повезет. Можно так на дереве запутаться, что без посторонней помощи не выкарабкаешься. Когда белый шелк опустился на мокрую от росы траву, Иван снял подвесную систему и первым делом сбросил с плеч мешок, в котором находилась винтовка, штык-нож и саперная лопатка. Засунув нож за голенище, Иван пристегнул лопатку к поясу и только после этого забросил винтовку за спину. Осматриваясь, принялся запихивать парашют в тряпочную сумку. Где-то недалеко копошились товарищи, проделывая такие же операции. Закончив возиться, озираясь по сторонам, чтобы случайно не попасть в какую-нибудь неприятную ситуацию, боец подхватил сумку, поправив выбившиеся из-под шлема светлые волосы, и пошел в сторону леса, спеша укрыться под сенью деревьев. «Да уж, не соскучишься», — думал он, пробираясь по высокой траве. Этот нескончаемый день начался для него почти сутки назад, с утренней зарядки после подъема, во время которой бойцы пробежали несколько километров по лесной дорожке, периодически останавливаясь, чтобы поприседать или поотжиматься под громкие команды командира роты. Затем, разгоряченные, они быстро умылись холодной водой. Сразу после скудноватого завтрака их 2-й батальон 204-й воздушно-десантной бригады 1-го воздушно-десантного корпуса совершил марш-бросок на полигон, находящийся недалеко от Борисполя, что под Киевом, в 12 километрах от расположения бригады. Как обычно, это расстояние тоже преодолели бегом, не останавливаясь ни на минуту. Впереди, казалось, был обычный день тяжелых занятий. Боевые стрельбы по мишеням, обучение диверсионным методам ведения борьбы, рукопашному бою. Командиры спешили как можно скорее подготовить своих бойцов для встречи с реальным врагом, который несколько дней назад кованым сапогом перешагнул границу. И сейчас его войска быстро двигались вглубь советской территории. Где-то далеко уже шли жестокие бои, рекой лилась человеческая кровь. Только вдруг погасли огни в городке, соблюдая объявленный режим маскировки. Да часто стали раздаваться сирены воздушной тревоги, предупреждая граждан о налете немецких бомбардировщиков, которые последние пару дней только усилили свою активность, нанося бомбовые удары по киевским заводам, складам, жилым домам. Несмотря на изнурительные занятия, никто не ныл, понимая всю серьезность происходящего. Только неопределенная тревожность постоянно висела в воздухе, нагнетая и без того тяжелую обстановку. Ивану, как заместителю политрука взвода, работы значительно прибавилось. Приходилось обсуждать с ребятами последние сводки, составлять агитационные листовки, вырабатывая у сослуживцев чувство справедливой мести к врагу, как говорил сам политрук. И хоть уставал сильнее обычного, тем не менее прекрасно осознавал важность своего дела, стараясь вкладывать в него всю душу. В перерыве между занятиями бойцы успели пообедать горячим борщом и кашей с тушенкой, которые старшина вместе с поваром доставили прямо на полигон в металлических термосах. А затем снова стрельбы, метание ножей по мишеням, обучение подрывному делу, ориентированию. Десантников готовили к действию в тылу врага, где любая оплошность могла привести к необратимым последствиям, поэтому учили жестко, спуску и поблажек не давали. Цена ошибки, даже самой маленькой, человеческая жизнь. Поэтому тысячу раз повторю, голова нужна для того, чтобы думать, мозги, чтобы соображать. Уметь моментально принимать правильное решение – вот залог успеха. Мамок с папками там, за линией фронта не будет. Впрочем, как и другой помощи. Так что рассчитывать придется только на свои силы и плечо товарища, твердил им командир батальона капитан Солоп Петр Тиханович, успевший насмотреться ужасов войны еще во время финской кампании. И они верили его словам, тренируясь до седьмого пота. Иван усмехнулся. Все это было вчера, а уже сегодня, рано утром, 29 июня, их батальон оказался в соседней Белоруссии, где в любой момент можно лицом к лицу столкнуться с фашистами. И это была не учебная тревога, а настоящее боевое задание. Как обычно, все началось сумбурно и неожиданно. Занятия закончились в 10 часов вечера, и уставшие десантники отправились назад в лагерь. Возвращаясь с полигона, Иван с грустью думал о том, что после отбоя придется задержаться, чтобы узнать новости с фронта и успеть составить новый боевой листок. Ведь с утра послушать радио не получится, а днем в короткие минуты отдыха нужно будет обсудить со взводом произошедшее за последние сутки. Политрук поручил это Ивану, и он сам занялся подготовкой собрания, на котором, кроме прочего, должны были рассмотреть заявление нескольких бойцов, пожелавших вступить в комсомол. Не успели отойти на километр, как со стороны Борисполя на бешеной скорости примчалась полуторка, подняв тучу пыли на дороге и ослепив ярким светом идущий строй. Выскочивший из кабины посыльный под легкий матерок со стороны уставших десантников, которым совсем не хотелось глотать поднятый колесами песок, кинулся к комбату, передав тому приказ срочно явиться в штаб бригады. Взволнованный Солоп, отправив посыльного в кузов, забрался в кабину автомобиля, который, развернувшись, бодро рванул назад, быстро скрывшись за поворотом. Лишь какое-то время отблеск фар небольшими пятнами все еще отражался на затянутом облаками небе. Бойцы продолжили свой путь, обсуждая, чем же могла быть вызвана такая спешка. «Никак воевать пошлют», – озвучил кто-то мысль, витавшую в воздухе. «Да ладно, так быстро это не делается. Всяко нужно время, чтобы отдохнули и собрались», – говорили одни. «Мы же десантники, нас в любой момент могут дернуть», – отвечали другие. Так, негромко переговариваясь, быстрым шагом, а кое-где и перебежками, за час с хвостиком добрались до городка. Не успели привести себя в порядок перед ужином, как последовала команда на построение. Слегка взволнованным голосом командир батальона зачитал приказ, согласно которому через час их батальон должен быть на аэродроме Борисполя в готовности вылететь на первое боевое задание в район белорусских поселков Азаричи, Любань, Волосовичи, что севернее Мозыря Полесской области. Десантникам предписывалось действовать по тылам противника в направлении Глузка, Паричи и Шатилок. В процессе нужно было вести разведку, разрушать коммуникации и наносить максимальный вред группировке немцев, которая с сильным броском, разрезав обороняющиеся советские дивизии под Слуцком, вырвалась вперед и вчера вечером, 27 июня, захватила крупный узловой город Бобруйск.